день, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Эхо Вологды» представляет правозащитную программу для автомобилистов «Право руля». Сегодня мы продолжим обсуждать современный западный опыт в обеспечении безопасности дорожного движения. Мы – это старший преподаватель кафедры автомобилей и автомобильного хозяйства Вологодского государственного технического университета, кандидат технических наук Олег Леонидович Белков, ну и, конечно же, я, диктор радиостанции «Эхо Вологды» Вероника Садыкова. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте.
Мы будем сегодня задавать нашим радиослушателям какой-либо вопрос?
Да, конечно,
давайте,
как обычно.
Что мы спросим у них сегодня?
Ну, спросим мы как раз, что бы они хотели видеть из западного опыта, чтобы у нас внедрялось на улицах наших городов, наших районов, на автодорогах, которые связывают эти города и районы. Я думаю, здесь наши радиослушатели достаточно опытные, внимательно нас слушают и сами вносят порой очень интересные предложения, которые, я думаю, мы должны озвучить и в дальнейшем обсудить.
Ну что ж, уважаемые радиослушатели, в особенности те, кто были за границей, так скажем, мы видели что-то интересное.
Именно... А сейчас за границей, наверное, был каждый, второй, наверное,
да,
россиянин.
Вот я тоже так думаю, что, наверное, очень многие были, поэтому звоните, предлагайте, вот что бы вы хотели из западного опыта перенести на наши российские дороги. Ну, а я хочу напомнить, телефон в нашей студии 74 12 80. Звоните именно по этому номеру с вашими предложениями, ну и, конечно же, задавайте вопросы. Мы, в общем-то, подошли вплотную к теме нашей сегодняшней программы. Да? Мы в прошлый раз говорили о подготовке водителей. Как водителей готовят за границей, прежде чем выпустить их на дорогу? Да? Я думаю, что уважаемые радиослушатели нас в прошлый раз слушали, все это помнят. И сейчас мы, ну, вкратце так напомним, да, то есть основное это, в общем-то, качественное обучение, насколько я понимаю, да, подготовка водителей, опять же, как они сдают экзамены. В общем-то, там все смотрится на компьютере и так далее, да, нет простых тестов, так скажем, да, во многих странах есть, в общем-то, принимают экзамен как рассуждение, да, как бы водитель поступил в той или иной ситуации, человек должен обосновать, да,
почему. Совершенно верно, то есть гораздо сложнее сдать экзамен на получение водительского удостоверения, выше требования, ну и, соответственно, на выходе мы получаем более подготовленного участника дорожного движения.
Ну что ж, участника подготовили, выпустили его на дорогу. Итак, с чем же он сталкивается в первую очередь, вот водитель, выезжая на улицы города?
Ну вот, можно смоделировать такую ситуацию, он выехал у нас и встал в пробку сразу. Угу. Вот и все движение на этом у него закончилось.
Практика на этом закончилась. Вождение. Итак, как вести себя в пробках? Давайте будем рассуждать.
Во-первых, наверное, хочется поговорить о том, почему они возникают, да, и...
Откуда...
И откуда они берутся, да, вообще. То есть причины основные у нас, это, конечно, несоответствие темпов роста парка транспортных средств уровню развития улично-дорожной сети. И вот в нашем городе, к сожалению, это проявляется уже очень серьезно, как вы все видите. Что в этом случае необходимо предпринимать и как на Западе с этой ситуацией справляются, да?
Ну, во-первых, я так понимаю, да. За границей гораздо меньше пробок.
Да, конечно.
Вот, расскажите, в связи с чем это?
Ну, во-первых, там все понимают, что пробки, ну, правильно называть заторовое состояние все-таки, да? Они влияют очень сильно на экономику, то есть они посчитали, во сколько обходятся им вот эти вот неблагоприятные ситуации на дороге. Во-первых, из-за пробок в странах ЕС, вот, допустим, они статистику ведут свою, ущерб составляет где-то 0,5% от внутреннего валового продукта всех стран ЕС. Это очень большие деньги, как вы понимаете. Ну и к тому же еще идет огромное загрязнение окружающей среды, то есть выбросы СО2 от дорожного транспорта, они посчитали, составляют примерно 835 миллионов тонн в год. То есть ухудшается экологическая обстановка, люди теряют деньги. Деньги от простоя, во-первых, задержки в движении, во-вторых, потеря из-за перерасхода топлива, естественно, возникающая, когда автомобиль стоит и не двигается. Ну, естественно, они, значит, предпринимают огромное количество мероприятий, которая позволяет вот эти затраты снизить. У нас, я так предполагаю, примерно, наверное, даже большее количество средств тратится впустую, то есть ущерб экономике России составляет больше, чем 0,5% в год от ВВП, я так думаю. Ну и какие здесь пути решения? Ну, давайте обратимся к самой автомобилизированной, так скажем, стране в Европе, это Германия. Все мы прекрасно знаем, что в Германию на душу населения приходится огромное количество транспортных средств, огромное количество автомобильных заводов, как мы все знаем, расположено в этой стране. Естественно, там люди проблемами организации движения занимаются достаточно глубоко и подробно. Ну и вот на опыте Германии можно посмотреть, что вот еще в 90-х годах в Берлине Сенатом была создана модель спроса на транспорт, то есть это компьютерная программа, которая моделирует возможное увеличение парка транспортных средств и возможные, так скажем, узкие места, где потом возникают вот эти самые заторовые состояния. И на протяжении вот 20 лет они совершенствовали эту систему таким образом, что, значит, они осуществляют динамический сбор транспортных данных, то есть с использованием мощнейших компьютеров они обрабатывают количество транспортных средств, проезжающих по тому или иному направлению, и, соответственно, упреждают развитие вот этих заторовых ситуаций. Для этого они начинают уже заранее расширять те или иные участки улично-дорожной сети, перекрестки реконструировать. Тем самым они работают на упреждение. И уже в связи с этим не возникает заторовых состояний.
Угу. Опять же, вот я слышала, например, что в Германии при строящихся новых домах, да, зданиях, сначала, в общем-то, смотрят, где удобнее людям все-таки подъезжать или ходить пешеходом, да, парковаться, и только после этого кладут асфальт. Так ли это?
Да, конечно, там любой строительный объект, будь то офисное здание или жилой дом, он изначально проектируется, исходя из требований безопасности дорожного движения. То есть рассматриваются подробно подъезды к данному зданию, места для парковок, определяется численное количество парковочных мест, ну и уже потом непосредственно приступают к строительству. Угу. То есть без согласования количества парковочных мест строительство не начинается. То есть ни один торговый комплекс, тем более торговый комплекс, да, как мы понимаем, он завязан на транспорт, то есть потенциальные покупатели приезжают на автомобилях туда. Ни один парковочный комплекс, проект не согласуется без автостоянки, автомобильной парковки, которая рассчитывается специальной методикой на количество потребное. То есть, естественно, мы понимаем, что количество подъезжающих автомобилей носит вероятностный характер, но, тем не менее, математическую модель построив, мы можем спрогнозировать, какое количество нам необходимо парковочных мест для данного торгового центра.
Ну, я так понимаю, что, в общем-то, сразу же и заезды планируются, да, чтобы вот эти вот светофоры дополнительные, не как у нас, да, что поставили светофор,
положили полицейского. Ну, вот давайте пример, да, не очень удачный нашего, значит, города приведем. Это на окружном шоссе торговый центр Рио, вы знаете. Ну, как показывает статистика, уже она набрана. Каждый день там происходит дорожно-транспортное происшествие именно на парковке с выезда с парковочных мест, именно около торгового центра Рио. Угу. Это о чем говорит? О том, что не очень грамотно была спланирована вот эта парковка, выезды с нее неправильно сделаны. Естественно, это влечет дополнительное заторовое состояние, которое мы наблюдаем сейчас на окружном шоссе вблизи данного торгового центра. Значит, здесь все-таки научных методов, скорее всего, не применялось, и рассчитали здесь немножко неправильно.
Ну что ж, я напомню, телефон в студии 74-12-80. Уважаемые радиослушатели, мы ждем ваших звонков. Хотим узнать, что бы вы могли предложить из западного опыта, чтобы мы, в общем-то, наши власти и так далее постарались перенести на наши российские дороги. Звоните нам и, конечно же, задавайте и свои вопросы также. Ну что ж, вот пробки, мы попытались с вами разобраться, да, то есть есть возможности, есть рычаги, в общем-то, регулирования, ну как избавиться от этих пробок, да, грубо говоря?
Ну вот я уже рассказывал о том, что каждые два года в Санкт-Петербурге у нас проходит международная конференция по безопасности движения, и там выступает большое количество ученых и специалистов в области безопасности движения, как зарубежных стран, так и из наших регионов России. И, в частности, на этой конференции я слушал доклад из города Армавира, это Краснодарский край, выступали специалисты Северо-Кавказского института бизнеса и инженерных технологий. Так вот, они разработали модель прогнозирование заторовых ситуаций на улично-дорожной сети города Краснодара, например. То есть есть опыт, оказывается, и наших ученых, специалистов, которые построили математические модели существующей улично-дорожной сети города Краснодара. Но что нам мешает взять и перенести их опыт на улично-дорожную сеть города Вологды? Я, допустим, здесь не вижу никаких проблем и сложностей. То есть надо брать наработки наших же коллег, специалистов, связываться с ними, пусть они приедут к нам и с помощью их, и мы совместно разработаем, пожалуйста, проект и спрогнозируем все заторовые состояния, которые возникают, и самое главное, наметим комплекс мероприятий, который позволит избежать этих заторовых состояний в будущем.
То есть практически, чтобы перенять опыт за границ, так скажем, да, западных стран, нам не обязательно, в общем-то, оттуда вызывать специалистов, их специалистов, да, то есть у нас в стране тоже есть специалисты, которые могут решить эти проблемы и, так скажем, как-то посодействовать. Ну что ж, я напомню, телефон студии 74 12 80, звоните, уважаемые радиослушатели, к нам в студию, рассказывайте, какой бы опыт вы хотели бы перенять, в общем-то, для нашей страны. Мы вернемся к нашему водителю, который выехал на дорогу.
Ну вот он стоит в пробке у нас, из-за чего еще, да, можно добавить? Во-первых, плохая организация движения на перекрестках, которая приводит к многочисленным столкновениям транспортных средств. Мы все утром, когда едем на работу, видим, как столкнулись два автомобиля. Они перекрыли хотя бы одну полосу движения, и уже вот и возникает вот это заторовое состояние. То есть здесь проблема еще и в безопасности как раз перекрестков. По-другому организовав движение на них, можно существенно повысить пропускную способность.
Ну, мы чуть позже поговорим о том, как это сделать, а сейчас у нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем. Алло, здравствуйте.
День добрый, Александр, побеспокою, Вологда.
Да, слушаем вас.
Значит, частенько бываю за границей, слушаю вашу передачу с удовольствием, и хотел бы несколько, значит, ремарок о себе внести. Значит, первый момент. Нет культуры вождения у нас у российского водителя. То есть частенько наблюдают такую картину. После Выборга до Торфяновки, значит, дорожка идет у нас на границе Финляндии, иномарки, ну и наши отечественные автомобили, в общем-то, несутся со скоростью возможной, которую можно, значит, выжать из машин. Дальше, значит, переход границы. Есть ограничение знаков, например, пока двигаешь одного КПП до, значит, второго, 5 километров, его никто не соблюдает, опять же, едут в превышение. И дальше уже на финской стороне начинается ограничение знаки 30, там, 50 километров и так далее. Значит, некоторые лихие головы еще до Хамина несутся, а дальше, в общем-то, становится все как бы степенно. То есть все едут спокойно, 50, 80, если знак горит, значит, 90, 110, ну и так далее, там, потом. Значит, как едут все, так едут и наши. Это первое. Второе. Значит, сразу забегу вперед, скажу, что... Что бы хотелось внедрить на наших дорогах? Вот это же как бы в Финляндии есть установлены электронные знаки скоростного ограничения, то бишь, они меняют скоростной режим в зависимости от погоды. То есть, допустим, проезжая одно и то же место, можно, значит, в пасмурную погоду ехать и с ограничением там 80 км в час, а в ясную можно уже ехать 100. То есть вот это интересный как бы момент решения вопроса о заторах. Далее.
Еще вот что-то есть,
значит,
да?
Сейчас, секунду. По поводу пробок. Бывают там пробки, не бывают. Бывает, но не совсем так, как у нас принято. Потому что, опять же, от культуры вождения что зависит. Если у нас, грубо говоря, перекрылась одна полоса, да, там авария или еще какие-то ремонтные работы. То есть у нас народ полезет и на обочину, и на тротуар, и...
На встречную полосу.
На встречку везде полезет. Просто всем надо вперед. Там более спокойно. Люди стоят, ожидают, когда поедут. То есть, опять, культура вождения, только она.
Спасибо, спасибо вам, Александр, большое за ваш звонок.
Всего доброго.
Всего доброго.
Совершенно правильно Александр нам сказал. Тут много очень информации. Но что касается культуры, мы как раз говорили об этом в прошлой передаче. Это есть подготовка водительского состава. То есть их должны в автошколе готовить так, что надо вежливо и культурно относиться друг к другу. Не лезть на встречную полосу, вы правильно сказали, на тротуары, когда возникает затор. Это все, конечно, очень правильно. Но эту тему мы обсуждали как раз на прошлой передаче. А что касается скоростных ограничений, то здесь, да, я с вами согласен. Во-первых, я сам доезжал до Выборга, я знаю эту дорогу прекрасно. Действительно, многие едут с превышением, дорога хорошая. Ну и когда уже действительно въезжают в Финляндию, там очень жестко и строго соблюдают скоростной режим. Это опять же говорит о том, что... Боятся нарушителей у нас только штрафных санкций высоких. Вы знаете, в Финляндии штрафы за превышение скорости очень большие. И здесь сразу же срабатывает вот эта ситуация, что я боюсь потерять деньги, поэтому я поеду, значит, аккуратно. Несмотря на то, что дороги там еще на порядок лучше.
А может быть, этот опыт тоже внедрить к нам?
Ну, отчасти необходимо. Почему? Потому что... Те штрафы, которые существуют сейчас, они мало кого останавливают, к сожалению. Но здесь, опять же, если брать опыт Финляндии, то там штрафы, уровень штрафа зависит от благосостояния того, кто сидит за рулем. То есть не прямая фиксированная сумма, а именно вот процент от его дохода. От его месячного дохода. Поэтому вот если бы это мы внедрили у нас в Российской Федерации, это было бы наиболее правильно. Потому что есть люди у нас очень богатые, есть чрезмерно богатые, а есть люди, которые...
Для них и 5 тысяч не деньги, да?
Да, конечно. Поэтому здесь их и надо наказывать жестче. А те, кто, значит, имеют низкие доходы, тем можно ограничиться существующими штрафными санкциями, которые, в принципе, у нас тоже достаточно уже серьезные, так как было повышение, как вы знаете, недавно. Теперь, что касается дорожного знака, ну, я думаю, мы чуть позже...
Мы вернемся, да. Давайте послушаем еще один телефонный звонок. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, это Светлана, город Вологда.
Да, слушаем
вас. Я бы хотела спросить в отношении знаков. У нас все-таки следует, наверное, считать, что система установки знаков по городу, она примитивная, потому что знаки водители вообще не соблюдают, а ГИБДД не работает. Даже звонишь, когда, значит, называешь номер, допустим, нарушившего, ГИБДД ноль внимания, как в вату. И вот хотелось узнать, как за рубежом? Неужели так же вот примитивный такой подход? А тем более в вечернее время освещаются ли дорожные знаки? Уж не говоря о дневном периоде, а вечером как? Ведь темнота. Какие могут быть знаки для водителей?
Спасибо. Будьте добры,
как за рубежом эта система?
Спасибо, спасибо, Светлана. Мы поняли ваш вопрос.
Здесь, конечно, существующая ситуация, она никого не радует. У нас дорожные знаки и, значит, другие средства организации дорожного движения должны, конечно, эксплуатироваться согласно ГОСТу. То есть есть у нас ГОСТ, согласно которому все здесь должно быть в соответствии. И иногда мы, к сожалению, вынуждены констатировать, что не соответствует у нас ГОСТу установка дорожных знаков. И тем более поставить новый дорожный знак, как мы говорили в предыдущих передачах, на это уходит 2 месяца, 3, а то и более. Конечно, это не соответствует быстро меняющейся обстановке на данном дорожном участке. Иногда, конечно, вот это опоздание оно приводит к тому, что возникают вплоть до дорожно-транспортных происшествий. Как мы помним, нам радиослушатель звонил, на улице Псковской устанавливали знак. Угу. Теперь, что касается ночного времени, у нас Светлана абсолютно права. В темное время суток требования к знакам повышены, так как водитель должен их вовремя обнаружить, заметить и принять какие-то определенные действия. В темное время суток дорожные знаки, значит, должны хорошо просматриваться, то есть ничто не должно, значит, мешать обнаружению водителям этого дорожного знака. Кроме того, он должен иметь либо световозвращающую поверхность, либо освещаться, значит, определенным внутренним освещением, так и называют знаки с внутренним освещением. Естественно, лучше бы всего в этой ситуации это освещение всей улицы. То есть, когда освещенный участок дороги, тогда и дорожный знак всегда виден. Угу. Вот. У нас с этим тоже большие проблемы, так как освещенность некоторых улиц у нас, к сожалению, оставляет желать лучшего.
Ну что ж, давайте послушаем еще один телефонный звонок. Алло, здравствуйте.
Вас беспокоит Маргарита Сергеевна. Скажите, пожалуйста, вот включился зеленый свет. Пешеходы идут по диагонали, переходят дорогу. Угу. А как на западе?
Спасибо, спасибо, Маргарита Сергеевна, за вопрос.
На западе пешеходы переходят по разметке, как и везде. Но у них есть такие перекрестки, где разметка нарисована по диагонали. Соответственно, там можно переходить по диагонали.
Угу. То есть для нас это зебра, но у нас, да, нет такой зебры по диагонали.
Да, а у них есть такие перекрестки. Это опять же для того, чтобы повысить пропускную способность перекрестка, чтобы быстрее пешеходы освободили перекресток и был разрешающий сигнал для водителя.
А почему бы вот нам, опять же, не перенять такой?
Да можно перенять. Я не знаю, почему наши дорожные организации до сих пор этот опыт не внедряют. В принципе, ничего здесь сложного нет. Нанести несколько дополнительных полос, разметки, и это сразу становится понятным, что пешеходам можно переходить и по диагонали.
То есть это как у нас есть такие перекрестки, да, понятно, что там, где в одну сторону, либо в одну сторону, либо в другую движется транспорт, там такого нельзя сделать.
Да,
у нас,
конечно,
есть масса перекрестков, на которых именно вот горят все четыре стороны, так скажем,
абсолютно
все,
правильно,
светофоры. Ну что ж, у нас есть еще телефонный звонок. Давайте послушаем. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Это ваш постоянный слушатель Алексей.
Да, слушаю.
Вот я не слышу в эфире самого главного, из-за чего у нас вот заторы. Заторы, вот, все сказали, что вот встала на полосе, авария там или еще что-то, и затор. А самый главный затор, знаете, в чем? Это тормоз нашего ГАИ. Вот как затор, остановились машины, вызов ГАИ не меньше 3 часов. И вот 3 часа надо ждать. Представляете? Я замечал, даже смотрел, 2 автобуса столкнулись на полосе один от другого. Ехал чуть-чуть. И я уже съездил в центр на другом автобусе. Значит, сделал все дела, обратно еду. Тут, смотрю, 3 часа прошло, они все стоят, ГАИ нет.
Спасибо, спасибо вам большое, Алексей. Ну вот, я так понимаю, что проблема-то не в том, вообще, вот в чем,
начинается,
опять же,
проблема. Именно с предупреждения ДТП.
Да.
Вот чтобы оно не произошло, мы говорили о том, что люди должны вести себя аккуратно, вежливо, не спешить, как за границей делают все водители. Но раз уж произошло, да, вот это следующая фаза, которую мы не успели перейти, Алексей нас немножко
опередил.
Да. Значит, допустим, правильно он рассуждает, произошло столкновение 2 транспортных средств без серьезных травм для участников дорожного движения, для водителей, для пассажиров, которые внутри находились. И действительно, время прибытия наряда ДПС у нас значительно больше, чем на Западе. Там люди приезжают достаточно оперативно, и вот здесь вот на месте происшествия. Там тоже делается все абсолютно по-другому. Приведу пример. У нас, вы знаете, сотрудник ГАИ обязан замерить проезжую часть, точку столкновения. Все это делается с помощью рулетки. Останавливается автомобиль с понятыми и так далее. То есть это все, вся процедура, она занимает достаточно длительное время. За границей приезжают инспекторы. полиции и фотографируют с определенных точек, с определенной высоты на фотоаппарат. Все, и машины сразу можно убирать. То есть у них есть специальная программа обработки фотографий, по которой автоматически измеряются все расстояния. То есть просто сделать несколько снимков с определенных точек, и потом компьютер обрабатывает, и все размеры уже в компьютере.
Не нужно бегать по проезжей части с рулеткой.
Да, 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 абсолютно правильно.
Ну что ж, это тоже, наверное, очень хорошо.
Вот я хотел бы, чтобы у нас сотрудники ГИБДД побыстрее бы внедрили вот этот западный опыт, эту систему обработки данных при составлении протокола о нарушителях при столкновении или дорожно-транспортных происшествиях. Я думаю, действительно повысилась бы скорость, так скажем, воздействия и у нас заторовое состояние быстро бы уже ликвидировалось.
Давайте послушаем еще один телефонный звонок, потом прервемся на рекламу. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Сергей Воланда.
Да,
я водитель с многолетним стажем. И хотел бы сказать такую вещь. Вот недавно по одному местному каналу телевидения с упоением ведущий рассказывал, как многие тысячи водителей стояли в пробке по той простой причине, чтобы ГАИ, то есть ГИБДД, проводила рейд по тонировке стекол. Ну что это? Неужели вот мы до этого дошли, что ГИБДД будет исполнять свои какие-то обязанности, которые можно исполнять, ну где-то? А то ведь они перекрыли Ленинградский мост, Октябрьский мост, Бывалово и создали пробки. А это нервы, это деньги, как говорит ваш собеседник. Далее, насчет водителей, которых подготавливают в автошколах. Вы поймите, проблема не в автошколах. Их подготавливают, ну, скажем так, если назвать профессиональным отношением к управлению транспортным средством повышенной опасности. Но проблема-то не в этом. Проблема в том, что их не научили вести себя в обществе. То есть это семья, школа, дети. Понимаете? То
спасибо.
Есть детей этих не научили.
Спасибо.
А в-третьих, третий вопрос, вопрос, а предложение. Насчет того, что наказывать адекватно богатых и состоятельных людей. Ну, мы живем в нашей стране. О чем мы говорим? Богатые и состоятельные люди уходят от ответственности. А по статистике все нарушения вообще-то происходят со средним классом. Вы посмотрите, кто их нарушает. Это бывшие пешеходы, которые пересели на стального коня.
Спасибо, спасибо вам огромное,
пожалуйста.
Сергей. Я думаю, что мы прокомментируем после рекламы. Сейчас мы прервемся на несколько минут. Продолжаем нашу программу «Право руля». Сегодня с вами старший преподаватель кафедры автомобилей и автомобильное хозяйство Вологодского государственного технического университета, кандидат технических наук Олег Белков, ну и я, Вероника Садыкова. Сегодня мы обсуждаем современный западный опыт в обеспечении безопасности дорожного движения. Я напомню, телефон в студии 74 12 80. Именно по этому номеру вы можете позвонить, задать свой вопрос или внести предложение, что из западного опыта хотелось бы перенять для наших российских дорог. Я напомню, у нас до рекламы был телефонный звонок, нам позвонил радиослушатель Сергей, и вот он тоже задал ряд вопросов, сейчас Олег на которые постарается ответить.
Ну, что касается учебы и воспитания участников дорожного движения, Сергей абсолютно прав. Учить надо со школьной скамьи, когда еще дети только пошли в школу. Но мы об этом говорили как раз в прошлой передаче. Существует западный опыт, существуют методики преподавания правил, основ безопасности дорожного движения в обычных общеобразовательных школах. Естественно, этот опыт надо перенимать немедленно. Дальше второй вопрос был у него по рейдовым отработкам сотрудников ДПС, которые перекрывают полосы движения для замера тонировки стекол. Но здесь хочется прокомментировать так, что это уже непосредственно вотчина, так скажем, службы ГИБДД, и все вопросы здесь, конечно, по их работе должны адресовываться именно туда. То есть они должны планировать вот эти свои спецмероприятия, конечно, таким образом, чтобы это не вызывало у простых автомобилистов негативных эмоций. То есть чтобы пропускная способность нашей Вологодской дорожной сети не страдала.
То есть все-таки делать это не на каких-то там дорогах, перекрестках, а может быть на стоянках и так далее.
Да, да, конечно, надо делать так, чтобы это не мешало, не затрудняло движение транспортных средств. Но об этом, я думаю, они сами должны позаботиться. То есть все-таки люди там тоже достаточно опытные. Каким-то образом, значит, надо работу свою изменить немножко.
Угу. И еще там, по-моему, был вопрос у нас от Сергея.
О нарушителях, да?
Да.
Кто же является основными нарушителями? Он сказал, что это люди среднего дохода, среднего класса. Но, во-первых, люди среднего класса, это они основу составляют любого общества, любой страны, поэтому они чаще и нарушают. То есть здесь, если мы берем процентом соотношений, то, естественно, средний класс у нас более, значит, частый нарушитель. Но и богатые люди, к сожалению, иногда нарушают, причем нарушают очень серьезно, так как уровень ответственности, за который предусмотрен данное нарушение, да, он иногда не сопоставим с их уровнем дохода. Мы уже об этом немножко упомянули.
И, кстати, Сергей, ты заметил, что именно такие люди чаще всего и уходят от ответственности.
Ну, это уже проблемы нашего российского законодательства, если оно допускает каким-то образом избежать ответственности, это, конечно, не очень хорошо и в целом отрицательно влияет на безопасность движения.
Ну, вот у нас есть еще телефонный звонок, давайте послушаем, потом вернемся к этой теме. Алло, здравствуйте.
Алло.
Представьтесь, пожалуйста.
Алексей, Санкт-Петербург.
Да, слушаем вас.
Хотелось бы задать гостю вопрос. Вот по перенятию, например, знаки «обгон запрещен». Почему-то у нас не дублируются, они слева.
Угу.
Вот разрешение «обгон» есть иногда. В Вологодской, например, области. Но не по всей России это практикуется. Угу. За границей это удобно очень. Потому что бывает при обгоне, в начале обгона не видно из-за, например, фуры.
Угу.
Право знак «обгон запрещен», выходишь, и начинается, например, уже сплошная линия.
Угу. Спасибо вам, Алексей, большое за ваше предложение. Вот можно ли перенять у нас такой опыт?
Ну, во-первых, Алексею большой привет и всему Санкт-Петербургу. Я недавно там был. Значит, город у вас тоже, надо сказать, в плане организации движения никакой. То есть сплошные пробки, заторы. Ну и в основном это вызвано большим количеством ремонтов, которые проводятся на улицах города Санкт-Петербург. То есть едешь, и полоса целая, значит, встала на ремонт. Естественно, машины начинают, значит, смещаться в одну полосу из трех. Естественно, возникает большой затор, который на многие километры у них длится. Но это уж, опять же, наверное, городским властям претензии, потому что ремонт, полоса перекрыта, но ремонтных работ как таковых там не ведется. Видно, что просто перекрыли, а когда конец строительства, значит, никто не видит. И автомобилисты справедливо, наверное, сокрушаются на местные органы власти в Санкт-Петербурге, которые допустили возникновение таких ситуаций, причем на основных проспектах и магистралях города. То есть начинаешь объезжать по другому проспекту, такая же ситуация, снова ремонт. По третьему начинаешь объезжать так же. Тут я добирался до центра города Санкт-Петербурга где-то часа три примерно.
Mm-hmm. Ну что ж, давайте
а
мы вернемся.
Да, что касается дублирования дорожных знаков, во-первых, на Западе количество средств информации на дорогах, а к ним относятся и дорожные знаки, и специальные стенды, щиты, на которых уже буквами написаны какие-то требования к водителю, там в несколько раз больше, чем у нас. То есть водитель там информирован полностью о том, через сколько километров ремонт дороги, угу, когда ему переместиться на полосу движения, там, соседнюю, допустим, с какой скоростью он должен двигаться. Это все дублируется многократно. И, естественно, водитель никогда не пропустит никакой дорожный знак. Кроме того, дороги там намного шире. Там нету такой вот ситуации, когда Алексей нам правильно говорит. Едешь из-за фуры, не видно дорожного знака, начинаешь идти на обгон, а тут сотрудники, допустим, ГИБДД сразу тебя встречают. Почему? Потому что если бы было две полосы движения, то вы бы из-за фуры все бы увидели. и вовремя бы предприняли все меры и соблюли бы требования данного дорожного знака. Поэтому, конечно же, на наших узких дорогах это просто необходимо. Большее количество дорожных знаков должно стоять, которые бы водителю давали более полную информацию о ситуации на дороге. Естественно, тогда бы безопасность у нас была намного выше.
Ну что ж, у нас есть еще телефонный звонок. Алло, здравствуйте.
Алло.
Алло, мы вас слушаем.
Вы меня слушаете?
Да.
Валерий Вологда, старше 23 года. Вот у меня вопрос такой по лежачим полицейским. У нас они и перед пешеходным перекрестком, и пешеходным переходом, и за пешеходным переходом лежат. Например, в Костроме, в Ярославле такого нету, не только перед, а после. Меньше машины убивают. Спасибо.
Спасибо, спасибо, Валерий. Вот такое предложение.
Что касается искусственных неровностей, это правильно называется, они лежачие полицейские, но в простонародье, да, мы все понимаем, о чем идет речь. Здесь, конечно, на Западе давно уже отказались от этих мероприятий, то есть там искусственные неровности, они вообще отсутствуют, и там другими методами люди решают проблему безопасности пешеходов в том числе. То есть, ну, для примера, во-первых, там все пропускают друг друга на пешеходных переходах, все водители пропускают пешеходов. У нас, в принципе, уже мы видим, ситуация начинает меняться к лучшему. Водители начинают уважать пешеходов, пропускать их, поэтому на некоторых улицах Вологды можно было вообще бы уже убрать эти лежачие полицейские, да, тем самым повысить пропускную способность, так как, во-первых, надо смотреть на интенсивность пешеходного потока через данный пешеходный переход. Вот, допустим, некоторые улицы у нас есть, Можайского и так далее, там не такой большой поток пешеходов, чтобы вот ставить вот эти искусственные неровности. То есть это только ведет к задержкам транспорта. Ну, естественно, да, для начала, в принципе, можно убрать, как нам правильно сказал Валерий, с одной стороны, вот эту искусственную неровность за пешеходным переходом. Но здесь, опять же, возникает такая проблема, что люди, водители начнут объезжать по встречной вот эту искусственную неровность, если ее с той стороны убрать. То здесь возникнет, может, еще более худшая ситуация. Но вот, к сожалению, такое было какое-то время, можно было это заметить.
То есть, опять же, все упирается в воспитанность.
Да, в дисциплину и воспитание участников дорожного движения. Ну и надо двигаться дальше, конечно, надо убирать эти искусственные неровности и с помощью других методов решать проблему, например, опять же, делать пешеходные переходы надземными, то есть где не надо пересекать этот переход в одном уровне, да, соответственно, нет необходимости устанавливать эту неровность. Во-вторых, скоростной режим, опять же, соблюдая, всегда мы заметим вовремя пешехода. Освещенный участок дороги поможет нам вовремя заметить пешехода. И не надо, не будет никаких искусственных неровностей, которые снижают скорость основного транспортного потока.
Ну что ж, я напомню, телефон студии 74 12 80. Звоните, уважаемые радиослушатели, делитесь вашим опытом, что вы видели за границей, и, в общем-то, что можно перенести из этого опыта на наши дороги. И, ну и, конечно же, задавайте ваши вопросы. Я хотела бы, в общем-то, подойти вот к какому вопросу. Вы говорите, что за границей водитель наиболее информирован, да, то есть количество знаков и так далее. Есть ли какие-то нормативы по количеству стендов, знаков на проезжей части и, опять же, тех же лежачих полицейских? То есть есть ли какие-то установленные нормативы, сколько их допустимо, чтобы было на дороге, минимум и максимум?
Ну, нормативы существуют, опять же, они регламентированы ГОСТами, нашими государственными стандартами Российской Федерации. Ну, что касается дорожных знаков, то там требование есть одно, что в одной плоскости не должно быть более трех дорожных знаков. То есть, чтобы вовремя водитель их считал, обработал информацию в голове и принял какое-то решение. Да? То есть, а частота установки, то есть здесь она как максимально, минимально не регламентируется. То есть главное, чтобы на одном столбе, так скажем, по-простому, висело не более трех дорожных знаков, чтобы водитель успел их воспринять.
Я так понимаю, что, в принципе, дорожники могут поставить,
конечно,
почаще,
да,
знаки.
Конечно, конечно.
И это не будет, в общем-то...
Абсолютно верно. Это, наоборот, будет информировать водителя, и безопасность от этого только выиграет.
Ну что ж, у нас есть еще телефонный звонок. Давайте послушаем. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Марина, Вологда, 32 года. Вот я бы хотела задать такой вопрос и поделиться опытом из ближайшего зарубежья. Мы были в этом году на Украине, автономный округ Крым. И вот там очень хорошее, мудрое решение было принято для водителей. В общем, при аварии виновный человек лишается прав. И очень надолго. То есть, если по его вине происходит авария, да, человека лишают прав. И...
К сожалению, оборвался у нас звонок, но, в общем-то, мы поняли, да, предложение. Вот возможно ли такое ввести у нас на дорогах?
Конечно, возможно. Это будет дисциплинировать, опять же, у нас участников движения. Они будут понимать, что если произойдет ДТП, в котором он будет признан виновным, то он понесет серьезное наказание. Лишение водительского удостоверения – это вообще одна из самых таких серьезных мер для любого автолюбителя, потому что... Он для этого и покупал автомобиль, и для этого сдавал на права, чтобы ездить постоянно за рулем. А если он лишается этой возможности, это серьезный удар по нему, конечно.
Ну вот вы сейчас сказали интересные слова. Если он признан виновным. То есть, я так понимаю, у нас ведь в стране, я думаю, что нередки случаи, когда быть виновным и быть признанным виновным, немножечко разные вещи.
Ну, здесь только суд решает, естественно. То есть, никто не может быть признан виновным, кроме как по приговору суда. Так у нас звучит в законодательстве. Поэтому надо придерживаться его. Первоначальное следствие может, так скажем, совсем другие выводы сделать, а непосредственно вынести решение может только суд.
Я решение прав по решению суда?
Конечно, конечно.
Ну что ж, напомню, телефон студии 74-12-80. Звоните, уважаемые радиослушатели, к нам в эфир. Делитесь вашим мнением, задавайте ваши вопросы. Мы ушли немножечко, так скажем, от нашей темы. Мы остановились с вами, в общем-то, на чем?
На организации движения.
Да, ну организация движения, это, в общем-то, все вкупе получается. Перекрестки, пешеходные переходы, лежачие полицейские и так далее. Вот что бы вы еще порекомендовали? Вот вы нам сегодня еще не рассказали ни одной истории из, так скажем, зарубежных стран, вот как вы рассказывали в прошлый раз. Что там не так? И что можно, в общем-то, к нам перенести все-таки на наши дороги?
Ну, там-то как раз все так. Там дорожный знак, чтобы нужно, в нужном месте установили, требуется часа три, вот как Сергей там рассказывал, в Люксембурге. 3 часа, а у нас 3 месяца. Значит, вот делайте выводы сами, как говорится. Значит, дальше пешеходные переходы. У нас в Вологде еще нет ни одного надземного и тем более подземного пешеходного перехода, который нам обещали, кстати, очень давно на улице Ленинградской. Ждем. За границей все работает, все постоянно все строится. Значит, далее. Что касается перекрестков, допустим, Германия, опять же, опыт возьмем, Берлин. После исследования проблем безопасности движения на перекрестках, вот чтобы не возникало вот этих столкновений, которые, опять же, приводят у нас к заторовым состояниям, да, как мы выяснили в часы пик, там были реконструированы более 120 перекрестков и переведены на круговое движение. Вот, допустим, один еще вариант, который в Вологде у нас почему-то не опробован. Почему данный перекресток является более безопасным? Перекресток с круговым движением, я имею в виду. Ну, во-первых, подъезжая к круговому перекрестку с круговым движением, водитель, он хочешь не хочешь, снижать скорость обязан, так как он изменяет траекторию движения самого своего транспортного средства. И понятно всем, что вписаться на большой скорости в поворот невозможно. Поэтому здесь даже не надо никаких знаков ограничения скорости. Водитель подъезжает к круговому перекрестку, он снижает скорость автоматически. Это первое преимущество. И во-вторых, двигаясь по самому перекрестку, то есть по дуге, да, он не сможет развить большую скорость. И вот за границей они поняли вот эти преимущества этих перекрестков с круговым движением и сейчас переоборудуют, значит, все перекрестки на перекрестки с круговым движением. И очень сразу заметно, как вырастает безопасность, то есть статистика происшествий на данных перекрестках резко идет вниз. Вот пример.
Так, ну, скажем, Насколько часто встречаются лежачие полицейские все-таки за границей?
Ну, я уже говорил, что раньше они присутствовали там, сейчас они уже оттуда практически все демонтированы.
Я так понимаю, тоже мысль раньше к ним в голову пришла, да, что это, в общем-то, задерживает движение?
Ну, естественно, они нас опережают лет на 30, наверное, скорее всего, примерно так, по уровню развития транспорта, по количеству транспортных средств на душу населения. То есть мы идем сзади, но мы не пользуемся их наработками. Вот это очень плохо, конечно.
Угу. То есть мы как раз нам мы могли бы что-то перескочить, какой-то
конечно,
их неудачный опыт.
Естественно.
Но мы почему-то решили набить собственные шишки. Ну что ж, у нас времени не так много осталось до конца программы. Давайте подведем итоги. Я так понимаю, что многого вы нам опять не успели рассказать сегодня.
Ну, все рассказать невозможно. Тема, как мы видим, обширная, она от воспитания и до, видите, организации движения. То есть очень огромный, значит, здесь пласт проблем существует, поэтому можно продолжать эту тему и в дальнейшем, я думаю, если нас пригласят в эфир, мы, я думаю, продолжим. Ну, а пожелание такое, что вот очень много водителей к нам, участников дорожного движения, дозвонилось нам сегодня в студию, и все они высказывают очень умное и грамотное предложение. Так вот, хотелось бы, чтобы наконец-то их правильное предложение и наши с вами рассуждения дошли до какого-то логического конца, а именно до руководства города, области, чтобы они прислушались наконец-то к мнению простых водителей и пешеходов и начали уже выполнять вот те мероприятия, о которых мы с вами здесь рассуждаем уже.
Да.
Несколько месяцев.
Я думаю, что мы были бы даже не против, если бы инициативы вот эти вот, ну, так скажем, озвучили кто-то другой, да, наше руководство,
да,
сказало, что пусть это будет по их инициативе, лишь бы сделали.
Пора уже заниматься безопасностью движения в городе Вологде, ну и в других городах нашей области.
Ну что ж, наша программа подошла к своему завершению. В студии была я, Вероника Садыкова. Вместе со мной старший преподаватель кафедры автомобилей и автомобильное хозяйство Вологодского государственного технического университета, кандидат технических наук Олег Леонидович Белков. Я думаю, что в следующий раз мы встретимся через неделю. До следующих встреч. До свидания. Всего доброго.
До свидания.